Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке после убийства в США иранского генерала Сулеймани, обсуждаем прямо сейчас. В гостях у нас политолог-американист Дмитрий Михеев и старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН Ирина Федорова.
Но давайте пару слов еще о фигуре погибшего генерала. Бывший посол США в Ираке Райан Крокер в открытом интервью, в одном из интервью, напомнил, что именно Сулеймани устроил после терактов 11 сентября тайную встречу американских и иранских дипломатов в Женеве для обсуждения борьбы с общим врагом талибами. Раз. Бывший госсек Соединенных Штатов Джеймс Бейкер заявил о том, что он бы не удивился, узнав, что администрация в Вашингтоне давно тайно поддерживает контакты с Сулеймани. Характеристики, которые в Соединенных Штатах публиковались: проницательный и пугающий умный стратег. На сегодняшний день Сулеймани является самой мощной фигурой на Ближнем Востоке, и никто ничего о нем не слышал. Об этом сказал бывший сотрудник ЦРУ Джон Магуайр вот в отношении погибшего генерала. И мы продолжаем, конечно, тему и не можем не вспомнить, например, да, нам пишут слушатели и просят перечислить военные победы генерала. Ну, наверное, я начну, позволю себе, да?
Ну, может быть, или дипломатические.
Или дипломатические, да. Я начну с того, что иранский генерал Сулеймани, командир спецподразделения «Иль-Кудс», возглавлял операцию по спасению штурмана российского бомбардировщика Константина Мурахтина, самолета, которого сбили турецкие силы. Да. И он вернул, надо сказать, и благодаря ему вернулся живым Константин Мурахтин.
Да, но, конечно, заслуга в этом эпизоде генерала Сулеймани очень большая. Он спас человека, российского человека военного. Но режим Асада удержался, и сам господин Асад удержался в кресле президента Сирийской Арабской Республики благодаря генералу Сулеймани, которые именно его силы, силы КОЦ и силы Корпуса Стражи Исламской Революции, обеспечили сохранение этой позиции президентом САР. И не надо забывать, что в Сирии погибло около 15 генералов КСИР, которые там воевали. Это действительно такое боевое подразделение. И генералы тоже шли на смерть. Генерал Сулеймани организовал шиитов Пакистана и Афганистана, организовал бригады Фатемиюн и Зинабиюн, которые воевали в Сирии. Это его заслуга, контакты с шиитами Афганистана и Пакистана.
Генерал воевали в Сирии с запрещенным в России, во-первых, ИГИЛ, исламским государством.
Да,
и кстати, добавим сюда, что и Талибан тоже запрещен, мы уже два раза о нем вспоминали.
Да, да, талибы тоже запрещены, несмотря на то, что с ними ведутся переговоры различными международными акторами. Генерал Сулеймани осуществлял контакты с хуситами в Йемене. Он отвечал за поставки оружия. Он всегда...
В Йемен?
В Йемен.
Они же отрицают это.
Нет, поставки оружия были. Вот, со стороны Ирана. Вот.
Так, может быть, и дроны поставляли, которые по саудовцам били?
Ну, по американским источникам, то, что ударило по саудовским нефтеперерабатывающим заводам, это было иранского производства, но ударяли они с территории Йемена. Это совершенно точно. Но и вот, вы знаете, еще генерала Сулеймани очень уважали в Ираке. Иракцы, они относятся и относились к Ирану и настороженно, и в то же время, ну, как бы это их поддержка, и они могли всегда обратиться. Так вот, иракские генералы говорили, что Касем Сулеймани — это последний человек, которого мы призываем на помощь, но приходит он всегда первым. То есть вот это такое колоссальное уважение к нему со стороны всех и военных, и политических сил, в на Ближнем Среднем Востоке.
И еще в некоторые информагентства, в частности Reuters, утверждали, утверждали, что Сулеймани является главным инициатором российского вмешательства, что именно Сулеймани просил российское руководство вмешаться в ситуацию в Сирии. Якобы он приезжал в Москву и якобы встречался чуть ли не с президентом, хотя Кремль отвергал, и Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сказал, что прямых контактов между российским президентом и иранским генералом не было. Ну а факт того, что Сулеймани четырежды посещал Россию, это медицинский факт.
Я все-таки хочу вернуться в Соединенные Штаты и вот какой резонанс в Соединенных Штатах, потому что мы ни на секунду не должны забывать о том, что вот этот выборы необычные, это переломные, понимаете. Если придут демократы, и там женщины, так сказать, и вся вот эта вот либеральная, леволиберальная, так сказать, это будет совершенно, это будет революционное по смыслу выборы, понимаете? И вот сейчас, когда...
А
вот
есть шанс? Есть шанс на это?
И, безусловно,
даже
есть шанс.
Даже вот на ближайших выборах?
Безусловно, есть шанс. Причем я утверждаю, я поставлю свою репутацию на кону, что номинированным будет Уоррен, Элизабет Уоррен, за которой будут голосовать женщины. И вот это вот переломный момент для них, это просто подарок. Понимаете, что...
Дмитрий Федорович, ну вот смотрите, что касается Соединенных Штатов. Помпео в интервью ABC говорит, что Соединенные Штаты будут соблюдать законы в случае ударов по Ирану, что само по себе является, на мой взгляд, такой, ну, оксюморон, да? В общем, если будем бомбить, будем, как в бриллиантовой руке, буду бить жестко,
сильно, но аккуратно.
Для этого надо объявить войну. Понимаете? Для этого должен Конгресс, Палата представителей должна объявить войну, дать финансовые средства.
Достаточно ли у Трампа сейчас мотивации, ресурсов, понятно, но политических, скажем так, ресурсов, для того, чтобы действительно осуществить вот эти полсотни ударов, точнее, удары по полсотни иранским объектам?
И у него сейчас недостаточно. Там... Несмотря на существование всех этих баз, ему надо будет сконцентрировать довольно большую силу, там, не знаю, тысячи этих беспилотников, чтобы нанести удар по 52. Но я еще раз возвращаюсь о стратегическом значении. Вот Рухани сказал, Хасан Рухани сказал, что он сегодня разговаривал с Реджепом Тейпом Эрдоганом и просил его присоединиться вот в этой совместной борьбе против Соединенных Штатов. Понимаете, эта заявка сделана, она вышла наружу, то есть речь идет о необычном совершенно акте, понимаете, необычном. Его нельзя сравнивать со всем. И учитывая эту ситуацию в Соединенных Штатах, в эти выборы там, и так далее, которые кардинально могут изменить страну. Понимаете, это действительно война цивилизаций сейчас там идет. Вот этих белых мужчин, консервативных, там, традиционных там, и так далее. И вот это феминистское, так сказать, движение со всеми этими меньшинствами сексуальными, расовыми там, и так далее. Это вот если бы это было в других любых ситуациях, демократы и республиканцы договорились бы между собой и как это все проводить, и как это все заканчивать, там, или наоборот эскалировать и так далее. Но сейчас демократы используют это как подарок. У меня вот есть высказывание всех ведущих кандидатов демократы, все осудили, так сказать, это дело.
Ну, а хорошо, демократы, то это, они его если
могут
говорить...
Импичмент проводить за то, что он втянул страну в войну, понимаете?
Да, но это с точки зрения некого политического истеблишмента. А с точки зрения избирателя, на ваш взгляд, как все-таки избиратель отнесся к этому удару? С одной стороны, ведь это демонстрация, как вы сказали, и манифестация решимости, решительности такой, да? Жесткости Трампа, в общем.
Его электорат, конечно, в восторге говорит, что плохих надо уничтожать, это понятно. Но в этих выборах решающую роль будут играть женщины. Понимаете, женщины. Их перетягивали, перетягивали, а женщины категорически против новой войны, тем более трупов там и так далее, и так далее. Как только пойдут 10, там, я не знаю, сколько трупов, там такой поднимется кипиш, там миллионы, десятки миллионов людей, женщин в розовых шапочках и в обычных шапочках выйдут на улицы. Понимаете? Вот что нельзя. И иранцы это тоже прекрасно знают, потому что кто-то из них сказал, что мы можем решить судьбу Трампа. Понимаете? И это не болтовня. Понимаете, женщины, конечно, решат судьбу Трампа, вот, но иранцы, их реакция, их ответный удар будет решающим. Как они себя поведут?
Давайте еще к международной реакции перейдем. Она разная. Например, в Великобритании заявили, что Соединенные Штаты имели полное право на устранение Сулеймани. Буквально сегодня тоже, по-моему, в внешнеполитическом офисе заявили о том, что в случае возможного конфликта между Соединенным Штатом и Ираном Великобритания готова поддержать Соединенные Штаты и нанести удары со своих подводных лодок.
В том числе, да, подлодок, которые там дислоцируются.
Немцы призывают всех к миру. Австрия готова предоставить площадку для переговоров между США и Ираном. В общем, все по-разному реагируют, и в российском внешнеполитическом ведомстве осудили, естественно, то, что сделали Соединенные Штаты. На ваш взгляд, Ирина Евгеньевна, достаточная ли эта реакция?
Ну, посмотрим, чем закончится визит Зарифа в Брюссель. Вот его пригласили. Как там будет расклад сил?
А он согласился?
Я пока не знаю. Я знаю, что приглашение было, летит он или не летит, но я думаю, полетит, потому что иранцы всегда хотят вести переговоры. У иранцев тысячелетний опыт ведения переговоров. Они очень трудные, жесткие и умелые переговорщики. Ну, вы знаете, что из Ирака уже объявили о выходе там ряд, две, по-моему, европейские страны, сказали, что они не хотят, слишком опасно там своих солдат оставлять. Я думаю, что вот сейчас будет очень сложный дипломатические переговоры, и мы вот по результатам этих переговоров мы увидим, как будет складываться ситуация.
Кстати,
дальше.
Да, параллельно возможным готовящимся дипломатическим усилиям есть сообщение от советника Аятоллы Хаменеи, зовут его, значит, Хусейн Деган, и он в эфире телекомпании CNN, как пишут агентства, говорит, что Иран готовит удар по американским военным объектам в ответ вот на произошедшее.
Это военные объекты на Ближнем территории и Среднем Востоке. Ага. Вот. И я думаю, что Иран все-таки он очень тщательно просчитывает то, какой шаг в дипломатии или в военном отношении предпринимать. Поэтому я думаю, что этот шаг и ответ Ирана будет не немедленный. Они какое-то время будут просчитывать, рассчитывать, но отвечать они будут обязательно, и это для них важно не только с точки зрения международного положения Ирана, но и с точки зрения внутренней. Они должны, там тоже беспорядки, извините, идут. Поэтому они должны показать, что власть сильна и может отстаивать интересы страны.
Но просто вот мы за кадром чуть поговорили об этом. Представитель иранского МИДа Аббас Мусави в ходе брифинга заявил, что Иран не стремится к войне США, но готов к любым обстоятельствам. Это такая довольно распространенная формулировка, да, традиционная.
Стандартная.
Стандартная, да. Кроме того, Мусави высказался относительно готовности Ирана вести переговоры с США в рамках группы 5+1.
Да, но только при том условии.
Да, правда, при условии, если Вашингтон отменит санкции.
Санкции, которые вот вызывают ту тяжелую внутреннюю ситуацию.
Я думаю, что все это устарело.
Ирина Евгеньевна, да, Дмитрий Ильич, не слишком ли мягкая позиция?
Я думаю, что это устаревшая мягкая позиция. Сейчас Иран должен, обязан нанести ответный удар, потому что он претендует на роль сверхдержавы вот в этом регионе, так сказать. И если он не нанесет удар, это будет, так сказать, страшная дискредитация, так сказать, его позиции, его авторитета там, в этом регионе. На этом завязаны огромные силы, так сказать, огромное количество людей. Он нанесет удар. После этого начнутся, может быть, попытки начать какие-то эти переговоры. И вот какой удар он вызовет, если он, скажем, потопит там какой-нибудь корвет, там, понимаете, американский.
Но давайте все-таки скажем, не дай бог. Или
не дай
там,
бог, да, конечно, да, конечно. Вот. Потому что это слишком эмоциональный, акт. Понимаете, он взорвал. Мы много говорили об авторитете, необычайно высокий авторитет на Ближнем Востоке, даже у противников Ирана там, и так далее. Поэтому это должен быть обязательно какой-то эмоциональная разрядка какая-то, прежде чем начнутся какие-то переговоры там, и так далее. Но дело в том, что они и одни, и другие попали, я не знаю, почти безвыходную ситуацию. Это вам не то, что конфликт между Пакистаном и Индией, когда отпустили летчики и начали переговоры, вместо того, чтобы продолжать эскалацию. Здесь, так сказать, по-своему мощные силы, которые претендуют на лидерство один в регионе, а другой во всем мире. И поэтому здесь обязательно должно быть ответный удар. И если это, я повторяю старую мысль, если это будет официальный, открытый, прямой, так сказать, удар, что вот мы вот вы уничтожили...
Не обязательно военный, может быть, дипломатический, да.
Нет, военный должен быть обязательно. Обязательно должен быть военный.
Я хочу еще раз сказать, что иранцы будут просчитывать. Это не будет немедленный. При всей своей эмоциональности иранцы прагматики. Жесткие прагматики. И удары они нанесут, я с вами совершенно согласна. И по из-за своих внешнеполитических и внутренней ситуации они должны ответить.
Да,
и перед своим народом, и перед вот международным сообществом. Но они не ответят, мне кажется, сразу. Они будут очень долго обсуждать, обдумывать, как именно нанести и какой именно нанести удар. Вот я...
Но даже если мы предположим, что произойдет жесткий ответ, а что дальше? А разве США из тех стран, которые оставляют вот такие вещи без ответа?
Это
окей, мы уходим из региона,
вот
но это уже не будет.
Дело. Значит, ответ иранцы тоже, они не заинтересованы в широкой войне, в большой войне, и поэтому они будут просчитывать. Я не исключаю захвата, ну, прокси иранскими силами заложников.
Прокси иранские, это что? Что? Это вот это... всякие ополчения шиитские?
Нет,
там,
нет,
или...
это... нет. Прокси-иранские, это не просто ополчения, это
еще
союзники,
шииты,
которые, шиитские группировки, которые находятся в разных странах, и спящие ячейки, между прочим.
Которые создавал
генерал Касем Сулеймани, да, да, по всему Ближнему и Среднему Востоку, и, извините, даже в Латинской Америке есть спящие ячейки.
Но они приравниваются к террористам? Так, если вот в международном масштабе брать.
Ну, вы знаете, я не могу сказать.
Но вот для Ирана это их контролируемые
ячейки.
Ну, например,
Хизбалла — это террористическая организация для ряда стран.
Да.
Для ряда стран это не террористическая организация.
Но и Сулеймани были там.
Вообще Ксир.
Ксир и Коц были признаны.
Да, но Сулеймани даже раньше, чем Ксир.
Чем раньше, чем Ксир. И когда он приезжал в Россию, он уже тоже был под санкциями.
Ким Чен Ын тоже был врагом всего человечества. Эта риторика, это... Конечно. Я хочу еще... Программа подходит к концу. Мы не должны забывать об этой ядерной программе Ирана. Потому что вот после такого нападения, как они говорят, на Сулеймани, убийство Сулеймани, второго или третьего человека в стране вообще, так сказать, встает очень масса вопросов о вот всех этих руководителей. Они-то в каком состоянии находятся, если у них, за ними не стоит такая армия, а тем более, если у них нет ядерного оружия. Я думаю, что Иран, скорее всего, использует ядерную карту еще раз. И еще раз поведет, увеличит обогащение там и прочее, потому что уже для всех становится очевидно, что вот Трамп чуть ли не подружился с Ким Чен Ыном, понимаете, из-за того,
да,
что
это,
у него...
Кстати... Важная история, действительно. Демонстрация,
да,
и вообще,
да,
поведение Ким Чен Ына, залихватское,
да,
размахивание,
да, да,
ядерными ракетами, в общем,
да,
сохраняет ему жизнь,
да,
в какой-то
он
степени.
Он говорит, я приглашу его в Вашингтон, он,
да,
мой друг, он такой умный и разумный,
но
человек там, и так
ходит,
далее. А тут, значит, Иран гораздо более мощный, и тем не менее убивает там второго или третьего человека в стране, понимаете, по прихоти, так сказать, президента супердержавы. Поэтому здесь вот, почему я говорю о стратегии, раздемонстрирую, что только ядерное оружие по-настоящему дает иммунитет, так сказать, стране, понимаете, от нападения. А иначе...
Но, то есть они могут форсировать свою ядерную программу?
Будут какие-то, безусловно, шаги, я думаю, они подумают, скажут, надо по-настоящему, так сказать, начинать обогащать.
Но я думаю, что это такой, честно говоря, не очень реалистичный вариант, потому
способны
что все-таки дело
без...
даже не в способности, а дело в том, что пока они сдержанно развивают свою ядерную программу, у них так или иначе есть пятерка стран, да, которые в какой-то степени поддерживают. Да, и Франция, и Германия, и Россия, все, в общем, кто присутствовали на этом соглашении. А если они начнут форсировать, то эти страны будут вынуждены отвернуться от Ирана.
Значит, вот 6 января Иран объявит о каком-то новом шаге по сокращению своих обязательств. Почему я думаю, что он не выйдет из ядерных вот этих обязательств своих вот на данном этапе? Потому что 5 мая или 6 мая заканчивается срок, после которого Ирану можно продавать оружие. Вот это 5-летний срок после заключения СВПД, когда Ирану нельзя было продавать, а теперь будет можно. Мне кажется, что Иран очень заинтересован в том, чтобы с мая начались поставки вооружения в страну. Это первое. Поэтому полностью выходить он, на мой взгляд, не должен. И второй момент, на который я хотела обратить внимание, дело в том, что у Ирана нет, у Ким Чен Ыра та или иная ядерная, устройство, скажем так, если это не бомба, может быть, без носителей.
Чем бомба? Настоящая бомба.
Бомба.
И баллистическая ракета.
Испытывали несколько раз.
Да. У Ирана нет такого устройства.
То есть устройства. Он дальше.
Конечно. Поэтому вот прямо сейчас чем-то размахивать Иран не может. Угу. Другое дело, что, конечно, он будет стремиться. Я думаю, что на него будут, не дадут ему покупать оружие в мае месяце, потому что наложат какие-то новые санкции за что-то. Но, может быть, надежда у иранского руководства такая есть.
Надо сказать, что Иран за это время развил собственное производство вооружения. Он уже не в такой степени...
Помощью Северной Кореи.
Уже не в такой степени зависим от западных вооружений. Ракеты, которые они недавно испытывали, уже 500 километров там и так далее. То есть они все базы могут сейчас покрыть. Все американские базы.
Мы не можем сейчас продавать.
Нет, я имею в виду...
не в такой степени зависим от этого, понимаете?
Вот знаете, в завершении мне бы о чем хотелось поговорить. Мы начинались тоже разговор за кадром о том, что вот с Новым годом всегда какие-то надежды новые возникают, и кажется, что вот мир мог бы быть лучше, и, может быть, собственно, в 2020-м он станет таковым. На ваш взгляд, к обоим гостям вопрос... Мир сейчас может что-то противопоставить Вашингтону? Вот указать на его варварские методы, на недопустимость и неприемлемость подобных методов. Ну и как-то осадить и не только лично, персонально Трампа, но и, в принципе, вот эту концепцию доминирования Соединенных Штатов.
Я думаю, что, к сожалению, сейчас мир может только указать на какие-то проступки Соединенных Штатов. Но сдержать Соединенные Штаты могла бы только коалиция Европы, России, Китая, то есть очень широкая, которая, на мой взгляд, совершенно вот нереальна, потому что так складываются отношения между Штатами и Европой.
А каков мог бы быть этот инструмент сдерживания? Какие-то тоже санкции в отношении Соединенных Штатов? Этой широкой коалиции?
Если вдруг предположить, что вот Европа, Россия, Китай найдут какие-то точки соприкосновения в противостоянии с Соединенными Штатами, то ответ может быть и экономический, и, в первую очередь, экономический, а Трамп бизнесмен.
Нет, я не думаю, что какая-то коалиция
антиамериканская... Нет, я говорю, что она невозможна.
Невозможно, да.
Я думаю, что Трампа могут сдержать только женщины. Только женщины. И, между прочим, это не шутка совершенно. Это будет решающий элемент в этих выборах. Тут я думаю, что вся элита сейчас, мировая элита, она, в общем-то, настроена против Трампа. Вот я читал, так сказать, высказывания массы людей, так сказать, вот это, клубы там все эти, они все уже, он достал их своей, вот этой, этими войнами, своим нестабильностью, там, он там разбомбит, вот уже это. Все надеются, очень надеются пересидеть его, понимаете? Все заняли политику, позицию такую, что да, да, можешь трещать, можешь угрожать, можешь там бросать мать бомбу там это самое, или бомбить где-то там локально и так далее. Но в данном случае он подвел действительно на грань большой войны, и это уже совсем достает, понимаете? Тут от этого вся экономика, понимаете? Все эти на Ближнем Востоке, так сказать, все пойдет вот так вот. Поэтому я думаю, что коалиции никакой не будет, никому не удастся создать, но все будут недовольны, все будут ворчать, и все будут сидеть и ждать, скрестив пальцы, что, может быть, он уйдет 6 ноября, так сказать. Потому что пересидеть его, пересидеть, это, кажется, единственная реалистичная позиция. А в данном случае Конгресс должен не принять резолюции, не допустить развития военных действий полномасштабных. И это сделает Палата представителей. Она это сделает.
Да, нам пора завершать. И, конечно, вот прогноз Дмитрия Федоровича такой пессимистичный, я бы сказал. Потому что в обратном случае, если Трамп все же пересидит, не в какую роль могут сыграть вот эта безнаказанность, да? То есть он вообще поймет, что вот, власть безгранична, и он может совершать абсолютно любые поступки. А противники, дожидаясь пересидеть, просто канут в лету.
Может, тогда и случится.
Не, он, демография работает против него, и сейчас вот женщины, вот все больше и больше.
Женщины, да, вся надежда на женщин.
Они собирались
голосовать. Женщины голосовали за него, 56%. А сейчас уже 48%.
Дмитрий Федорович, все, про женщин уже за эфиром поговорим. Спасибо вам, что пришли. Дмитрий Михеев, политолог-американист, и Ирина Федорова, старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения РАН, были у нас в гостях.
Спасибо.